Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем прямой эфир. Выпишите нам через смс-портал, через телеграм, можете звонить прямо в студию, 7373948. Смотрите и слушаете вы нас при этом через телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, через социальную сеть ВКонтакте или на YouTube-канале «Говорит Москва». Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город.
В движении.
Москва едет действительно уже лучше, чем вчера, и намного лучше, чем позавчера. На сегодня даже 8-бальных пробок нам не обещают. Напомню, позавчера были пробки в 9 баллов. Прямо сейчас 7 баллов, так оценивая ситуацию Яндекс. Дальше нам обещают 3 часа 7-бальных пробок, но уже к 8 вечера, по прогнозам, сегодня в городе должны быть пробки в 5 баллов. Главные проблемы, которые сейчас видны, это Московская кольцевая автодорога на юго-востоке, где-то от Бутова в сторону Люберец и в другом, в противоположном направлении. Еще проблемы есть на кольцевой автодороге в районе пересечения с Ленинградкой. Что касается третьего транспортного кольца, главные проблемы традиционные. Они на севере Москвы между Рижским вокзалом и Савеловским, соответственно. Ну а внутри Садового кольца, как обычно, очень серьезные, большие проблемы. Для тех, кто хочет ехать туда, надо закладывать дополнительные десятки минут, а то и часы.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые мы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Антон Силуанов спрогнозировал падение ВВП по итогам года почти на 3%. Что означает такое падение? Первая тема. Вторая. Сегодня из Крыма пришли сообщения от известного по разным инициативам главы местного парламента Владимира Константинова. Он сказал, что там будут создавать рабочую группу по формированию русской идеологии. И в ней, как сказал Константинов, будет указано, чего мы не хотим перенимать от Запада. Как формируют идеологии, бывает ли она национальный. Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются на лентах новостей. Летные испытания полностью российского МС-21 начнутся через год, в ноябре 23 года. А международные резервы России не поменялись и составили почти 582 миллиарда долларов.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Антон Силуанов, глава Минфина Российской Федерации, прогнозирует падение ВВП по итогам года в России почти на 3%. Больше того, Силуанов говорит, что снижение ВВП продолжится и в 2023 году. Но, несмотря на отрицательную динамику, сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24», это не какие-то двузначные цифры. Официальный прогноз Минэкономразвития при этом спад ВВП предполагает в 2022 году на 2,9%. Силуанов говорит, что, в общем, примерно прогноз и сохранится. Путин в середине декабря говорил, что спад экономики может оказаться меньше ранее сделанных правительством прогнозов и составить примерно 2,5%. Но, возвращаясь к интервью телеканалу «Россия-24», который дал министр финансов России Антон Силуанов. Это ведь не какие-то двузначные цифры. Даже 3% нет. Игорь Липсиц, доктор экономических наук, профессор. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я сначала вас хотел спросить о двузначных цифрах падения ВВП. Как часто такое бывало в мировой истории?
Двузначные цифры? Ну, бывает во время тяжелых кризисов, когда происходит обрушение всего, но, как правило, это крайне редко, конечно.
Силуанов сказал...
Падение, которое мы получили, оно тоже немаленькое.
Ну вот я хотел просто... Силуанов говорит, несмотря на отрицательную динамику, это не какие-то двузначные цифры, а перспективы такого падения ВВП были?
Смотрите, получилось, что нам, в общем, как ни странно, помогли санкции Евросоюза. Они ввели довольно сильные санкции против импорта и, наоборот, оставили нам окошко для экспорта. Поэтому Россия получила очень большие доходы. За счет того, что очень дорогая была нефть, это как-то очень ослабило. Но потеряла Россия все равно очень много. Смотрите, цифра, которую дал Силуанов, она очень важная. Она позволяет нам посчитать, сколько экономика России потеряла из-за СВО в этом году. Смотрите, очень простой расчет. Мы должны были вырасти по прогнозам Минэкономики в этом году на 3,2%. Упали, как вам Силуанов сказал, 2,7%. Значит, мы потеряли от того, где мы могли быть, 6%. Это значит, мы потеряли размер экономики на 8 триллионов рублей. Вот что нам стоило эти 10 месяцев СВО на территории Украины.
Еще скажите, было понятно, что... он просто говорит, что снижение продолжится и в 2023 году. Прогнозы на этот счет существуют?
Да, они, к сожалению, хуже, чем на этот год.
Почему?
Потому что, значит, объясню почему. Потому что вот только 5 декабря начались санкции против нефти. Мы же весь год экспортировали нефть очень усиленно, да? А вот только сейчас, 5 декабря, начался санкции против экспорта нефти. А в феврале начинаются санкции по нефтепродуктам, о чем никто почти не вспоминает, кроме экономистов. А это тоже очень сильный удар по экономике. В итоге мы получаем очень большое ограничение по поступлению доходов, которые впитает государство. У нас же суммарные доходы по нефти и нефтепродуктам, это, в общем, считайте, ну, плюс газ. Это больше 50% всех доходов бюджета. Значит, соответственно, если там сильное падение, то очень сильно возникает дефицит денег, и начинается большая беда в экономике. И это будет в будущем году. То есть, на самом деле, мы не прошли тяжелый год, самый тяжелый, а мы прошли легкий год, а дальше будет сильнее падать.
Вот примерно так. Можно ли говорить о том, что итоги всего этого экономического процесса за 22-й и 23-й год будет как раз двузначное падение ВВП?
Ну, наверное, еще не двузначное, но близко к 10 может быть. Потому что вот сейчас он дал Силуанов 2,7 на будущий год. Ну, такая довольно сходная оценка многих экономистов, 6,5. Значит, ну, мы подползаем где-то к 10%.
За два года. Хорошо, до этого вы говорили о том, что двузначное падение ВВП – это чуть не катастрофа.
Ну, двузначное, скажем, 20. Ну, а для России это катастрофа. Давайте посмотрим, что такое, ну, скажем, 8 триллионов, которые мы потеряли в этом году. Чтобы вы просто понимали порядок цифр. Это 8 лет расходов на образование в России. Это 6 лет расходов на здравоохранение. Это 60 лет расходов на всю культуру российскую. Это 1,5 года расходов на социальную политику. Это только вот 2,7 по отношению к возможному росту 3,2. 8 триллионов мы потеряли. А теперь представьте, мы в будущем году потеряем еще 8 триллионов. Вот 6,5, это будет еще 8 триллионов, которые мы потеряем в будущем году. Значит, посчитайте, за 2 года 16 триллионов мы потеряем только на этом. Это, конечно, уже начинается катастрофа.
Смотрите, Григорий из Санкт-Петербурга с вами спорит. Он говорит, во-первых, Россия приобрела новые регионы, новых налогоплательщиков. Во-вторых, мы слезли с нефтяной иглы, к чему стремились. А вы говорите, что все плохо.
Значит, мы получили не налогоплательщиков, а мы получили дотации. Это уже было, можно легко человеку пойти в интернет и поинтересоваться, что у нас произошло с Крымом, когда мы присоединили Крым. Крым глубоко дотационный регион, и нам пришлось туда закачать почти 1,5 триллиона рублей за последние 5 лет, чтобы как-то там поддержать эту экономику. Это дотационный регион, он России сделал беднее, не богаче. По тем регионам, которые мы присоединили, мы тоже будем туда вкладывать деньги. Мы уже заложили почти 400 миллиардов рублей в бюджете на будущий год, только на то, чтобы там восстанавливать разрушенные в ходе военных действий. Так что оттуда мы дохода не получим, мы оттуда получим только расходы. И это сделает Россию беднее, а не богаче. Что касается того, что мы сходим с нефтяной иглы, если бы мы вместо этого произвели что-то другое, начали производить какую-то другую продукцию, которую бы экспортировали, то, конечно, сход с нефтяной иглы был бы счастьем. А у нас ничего, производства другого не появилось, а мы слезли с нефтяной иглы, на которой мы жили, без которой мы рушились бы. Поэтому это слезание с нефтяной иглы – это не счастье, а это большая беда.
Давайте продолжим тогда про несчастье. Я просто вспомнил вчерашние новости. Экономисты Центробанка, вчера была новость, оценили варианты замещения импорта и сказали, что необходимость в импортозамещении снижает уровень жизни в стране. То есть вообще никаких хороших вариантов в перспективе.
Ну вот, если вы посмотрите то, что написали экономисты ЦБ, не какие-то там профессора, а про экономисты ЦБ, которые как бы очень аккуратно выбирают слова, то они про импортозамещение писали, что в оптимистическом варианте мы будем возвращаться к 2021 году 15 лет. Примерно то же говорят директора предприятий российских. Есть опрос Российской ассоциации менеджеров, там почти каждый седьмой ожидает, что только к 2050 году мы вернемся до уровня 2021. А многие говорят о 35-м году, значит, соответственно, 13 лет. Вот что мы сегодня получили по итогам уходящего года. Такой провал.
Ну, еще один вопрос. Николай Львович, представляется наш слушатель. А сколько денег мы вывезли в США и Евросоюз? Мол, на эти деньги мы могли бы жить?
Мы могли бы на эти деньги жить, но мы эти деньги берегли для того, чтобы поддерживать пенсионный фонд. Мы их вывозили, чтобы они не были потрачены. И то мы очень большую часть из Фонда национального благосостояния уже потратили в России. Если возьмете статистику, то, в общем, почти половина Фонда национального благосостояния была вложена в Россию. И мы теперь обратно эти деньги вряд ли положим. Мы там банки им помогали, мы вложили в Дом-2, Дом России, если вы знаете, да, как мы шутим, экономисты Дом-2, есть корпорация Дом России. Вот мы туда вложили часть Фонда национального благосостояния. То есть мы, в общем, не все увезли в США, мы довольно много вложили в экономику России. Другое дело, что вряд ли мы оттуда получим какой-то доход, но вот мы, к сожалению, вывозили деньги, потому что мы внутри у себя боялись вкладывать, боялись потерять. Ну вот, картина такая.
То есть в нынешних условиях вы не видите вариантов положительной динамики?
Если мы сумеем прекратить военные действия, начнем как-то договариваться, то, по крайней мере, мы сократим потери. Если мы не договоримся о мире, то мы будем только увеличивать потери. Ну, какие уж тогда веселые прогнозы, поймите.
Так, хорошо, спасибо. Игорь Липсиц, доктор экономических наук, профессор, был с нами на прямой связи. Боялись потерять дома, в результате там потеряли, что ли, получается, пишет Виталий. Кирилл пишет, говорит, чтобы вывозили, чтобы не потратить. Ну, а почему нет? Что в этом бессовестного? Сидеть на трубе выгодно и ничего не делать, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Так речь говоря, теперь говорят о том, что, понимаете, вы сидите на трубе по-прежнему, но при этом просто по трубе больше ничего не идет, если я правильно понял. Дальше. Что? Это были нефтедоллары, их в экономику вкладывать нельзя было, пишет Антон 361, почему-то не объясняя, а что, собственно, почему нельзя. Адам пишет, с подсчетом Силуанова можно согласиться. Медведев отметил как минимум 10 черных лебедей, которые могут изменить ситуацию в мире, и как это на нашей экономике отразится, не представляется возможным понять. Как в сторону ухудшения, так и в лучшую сторону. Я выбираю и верю в положительную динамику, если Центробанк курсом 80 не разгонит инфляцию. Опять же, Адам, вы бы написали, я выбираю и верю в положительную динамику, хотя бы объяснили, а почему, на каком основании вы верите в это? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Дмитрий. Прошу. На связи. Вы знаете, пессимистически вот такие вот какие-то настрои я вообще не приемлю в своей жизни. Но вот как бы господа экономисты, они так и не ответили на вопрос, куда делись наши миллиарды, которые мы везли туда.
Не, подождите, подождите. А давайте вот смотрите, у нас ведь тема-то какая, обсуждение? Итоги года. То есть, если бы эти миллиарды нашли, тогда бы что?
Нет.
Нет, это же вы начали говорить про них.
Подождите, их не надо искать. Известно, где они находятся. Только мы к ним больше не имеем никакого отношения.
И что бы это изменило прямо сейчас?
Я не об этом, я о том, что вот было.
Так, нет, фразу, тогда давайте мы не будем одну тему подменять на другую. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, прошу.
Ну, знаете, во-первых, хотел предыдущему слушателю сказать, что хорошо быть пессимистом, потому что ты всегда либо прав, либо приятно удивлен.
Ну да.
Это про меня, вот. А что касается, значит, вот этих денег, которые там заморожены, ну, во-первых, я изначально тоже очень возмущался по этому поводу, но потом разъяснили, что это не полностью все деньги, а часть удалось спрятать. И для того, чтобы спрятать остальное, надо было что-то засветить. Ну, в общем, разумно. Пожертвовать частью ради целого.
Ну, логика это тоже есть, это только предположение. Да. Ну, и давайте все-таки вернемся к падению ВВП.
Да. Что касается падения ВВП, ну, это очевидно, общемировая история абсолютно. Оно падает, этот показатель сейчас падает у всех. И в том числе и у нас. И понятно, что у нас падает, может быть, быстрее, чем у кого-то другого, потому что у нас специальная военная операция. С другой стороны, если посмотреть на это с точки зрения бизнеса и отбросить эмоции, что, конечно, не просто в данной ситуации, то получается так, что мы сейчас инвестируем в новые регионы, в получение новых регионов, и потом это даст скачок очевидный.
Только один вопрос, вот вы сказали, это у всех так. То есть, когда думали, что по итогам 22-го будет плюс 3, то это просто плохо посчитали.
Вы понимаете, в чем дело? Считают ведь в какой-то конкретный момент. Вот мы с вами считаем, что сейчас, глядя в окно, выходя на улицу, золото брать не надо.
Но все-таки что-то случилось. Я понял. Дождь, да. Хорошо. Изменились условия расчетов. У кого нынче не падает, пишет 332-й. Вывезенные деньги должны были работать на страну последние 15 лет. Такие псевдоэкономисты сами их закопали. Да, впервые слышу, чтобы экономисты что-то делали с деньгами, но как бы то ни было. Нефтедоллары можно использовать для покупки товаров, услуг за рубежом, пишет Антон. Каким образом? ну, в нынешних условиях что-то ведь произошло, что-то изменилось. Мы только что с Леонидом договорились о том, что условия расчетов изменились. Спрятать от кого? Если спрятать деньги от всех, то значит этих денег нет вообще, пишет Григорий. Ну и Константин. Не по трубе, говорит, ничего не течет, а доходы от трубы мы ничем не заменили. А зачем надо менять доходы от трубы? От трубы? Как раз потому, что по трубе ничего не течет.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Крыму собираются создавать рабочую группу по формированию русской идеологии. Там будет указано, чего мы не хотим перенимать от Запада, так сказал глава парламента республики Владимир Константинов. Это он сделал такое заявление. Он выступал в эфире местного телеканала «Милет», отметил, что идеология должна быть сформирована с учетом особенностей русского мира, в том числе религиозных и правовых. Нам нужна, сказал он, идеология, потому что Запад наносит удар именно в это место. Конец цитаты. Глава парламента Крыма также заявил, что в регионе продолжит национализировать имущество украинских олигархов. Но давайте все-таки вернемся к русской идеологии. Константинов вообще очень много неожиданных и смелых инициатив уже высказывал, но в данном случае он сказал о том, о чем говорил не только Константинов. Философ, культуролог и публицист Виталий Куриной к нам присоединяется. Виталий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, как формируют идеологию? Часто ли она бывает национальной?
Формируют идеологию намеренно не слишком часто, потому что все-таки в большинстве стран как бы идеология не приветствуется как таковая, единообразная. Это первое. Второе, что идеология, естественно, может быть как раз прежде всего как бы национальной, да, потому что государство как раз обладает максимальными возможностями для использования основного инструмента насаждения идеологии, то есть для пропаганды. Да, и в этом смысле, конечно, да.
Ну, возвращаясь к тому, что говорил Константинов, он говорит, нам нужна идеология. Нам нужна идеология?
Ну, у нас вообще-то конституционный пока что действует запрет на идеологию. Вот. То есть это все на уровне таких разговоров и инициатив. Сказать, что нам нужна какая-то идеология, ну, я, например, совершенно не согласен, потому что идеология, если мы вспомним классиков, то есть марксизм, который, в общем, как бы наибольший вклад внес в теорию идеологии, то идеология – это всегда ложное сознание. Вот. Ложное сознание как бы насаживать единообразным образом, ну, как-то не самая хорошая идея.
Но подождите, вы говорите насаживать. Если сформировать, то есть собрать то, что есть, насаживать не придется.
Ну, смотрите, как бы идеология, если опять же вот да. Классическую теорию идеологии брать, да, так сказать, что такое идеология? Это некоторое фактически ложное отражение реального положения дел в обществе, которое позволяет этому обществу скрывать некие конфликты.
Подождите, ну, это разве не картина, к которой надо стремиться обществу?
Нет, это вот совершенно советский взгляд на идеологию, который как бы в нашей стране как бы существовал в советский период, когда считалось, что все идеологии являются плохими и ложными, а идеология, которая существует в нашей советской стране, она единственная, научная и правильная.
Ну да.
Да, и она, соответственно, как раз, так сказать, как бы отражает некоторые реальные чаяния советского народа, которые, где, соответственно, ликвидированы капиталистические отношения, да, так сказать, и прочее, прочее, прочее. То есть вот это позитивное отношение к идеологии, которое мы сегодня часто слышим, да, так сказать, как бы, оно является чисто советским. Так сказать, как бы, повторюсь, как бы, во всей, так сказать, как бы, что называется, научной литературе идеология – это, ну, всегда нечто, что, ну, является ложным, да, так сказать, должно
то
быть предметом критики.
Когда люди говорят, что нам не хватает идеологии, они заблуждаются.
Нет, это люди просто скучают по Советскому Союзу, вот, и все. Но, опять же, если мы вспомним, как бы, результативность советской идеологии и результативность советской пропаганды, так сказать, а пропаганда – это инструмент, как бы, там, удержания идеологии, да, и так далее, то мы увидим, что она вообще исчезла, там, в один момент, просто слиняла моментально.
Ну, потому... до этого она была, собственно, формальной, поэтому и слиняла. Понимаете, обычно говорят, ну, а зачем приводить пример неудачной реализации того, что можно удачно реализовать? Вы говорите, идеология не поможет удачно реализовать ничего.
Ну, конечно, потому что вы представляете, какие ресурсы, так сказать, как бы в СССР направлялись как раз на то, чтобы, собственно говоря, поддерживать определенный тип идеологии. Я не могу себе представить. Ну, это просто это все повторюсь, такие как бы фантомные боли, да, так сказать, как бы.
Не более того. Хорошо, договорились. Да. Спасибо. Виталий Куриной, философ, культуролог и публицист, был с нами на прямой связи. Мартин уверен, что есть советская идеология, она никуда не исчезла. Ну, судя по нашим разговорам, она есть в головах. Но мы-то говорим не про головы. У нас есть идеология, и это уже не про головы. Пишет Лимонадный Джо, задрапированный мавзолей на 9 мая. Это и есть наша идеология. Только это общие слова. Что, в чем тут идеология? Помните, что говорил Виталий Куриной? Помните, что говорил Владимир Константинов? А вот задрапированный мавзолей на 9 мая, когда вы пишете «это и есть идеология», что вы имеете в виду? Григорий из Санкт-Петербурга такое написал, что говорит, даже читать не надо, потому что скажите, что это я всего лишь так предлагаю, потому что если вы прочтете, меня посадят. Давайте я вообще не буду читать. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, с наступающим вас.
Вас также.
Мне кажется, идеология, тем более для нашей многонациональной страны, где много церквей, это определенная договоренность, которая должна осуществляться концентрированного направления вектора. И так договориться, чтобы ради этого мы можем было пожертвовать жизнью.
А почему вы так считаете? Вот только что Куриной говорил, что это всегда какая-то такая придуманная штучка.
У него это ошибка, это детский сад, то, что он говорил. А я говорю,
как у вас не человек. Детский сад, я понял, хорошо. Вот это тоже хороший вариант споров. То, что ты говоришь, есть два мнения, мое и неправильное. Ладно, идеология – это система концептуально оформленных идей, которые выражают интересы, мировоззрение, идеалы различных субъектов политики, классов, наций, общества, политических партий, общественных движений и выступает формой санкционирования существования. Существующего в обществе господства и власти. Это говорят одни идеологии или радикального преобразования существующих форм этой идеологии левых и правых движений. Это из классических определений. Все-таки тут мы возвращаемся к истории формирования русской идеологии. И идеологии такой не может быть, наций-то больше в стране. Кстати, об этом кто написал? У нас мультинациональная страна, пишет Панк 13, и спрашивает, а татары-то знают, что мы собираемся чем-то подобным заниматься? Ну, не мы, а Владимир Константинов в крымском парламенте. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий из Москвы. Вот есть еще такое понятие, очень, мне кажется, связанное с идеологией, национальная идея, она часто там употребляется в различных, так сказать, контекстах. Так вот, национальная идея, почему не может быть развитие страны и борьба с коррупцией? Вот от коррупции Россия теряет в год 10 триллионов рублей. Это, кстати, к вопросу вот экономиста. Нет, говорил.
Смотрите, обычно в таких случаях, говорят, а вы знаете страну, где коррупция побеждена?
Ну, слушайте, размер имеет значение.
И вот все-таки, пусть... если вы главной идеей ставите нечто недостижимое, то возвращаемся в Советский Союз.
Ну, я вам могу сказать, что вот в некоторых западных странах коррупции очень мало.
И все-таки...
Я, например, считаю в Швеции, например.
И все-таки, если вы ставите целью достижения недостижимого...
Нет, ну борьбы с коррупцией. Вот пусть из 10 триллионов останется 2, а 8 триллионов как раз компенсирует потери от СВО.
Понятно. И все будет хорошо. Идеология – это чтобы оправдать все то, что творит власть. Пишет Настасья 263-я. 189-й полагает, что идеология – это инструмент правящего класса. А 402-й пишет, нам надо разобраться, сила в деньгах или сила в правде. Деньги – это что-то понятное, а вот правда. Насколько это объективное понятие? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 декабря, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. С вашим участием вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Смотреть и слушать нас можно в интернете. Три способа существует, даже четыре. Главные способы: Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва», социальная сеть ВКонтакте, ну и, конечно, сайт радиостанции «Говорит Москва».
В движении.
Москва едет сегодня проще, чем вчера. Вчера было проще, чем во вторник. Это означает, что, видимо, завтра будет еще легче. Прямо сейчас в городе уже шестибальные пробки. Были семибальные, сейчас шестибальные. При том, что по прогнозам нас ждут 3 часа семибальных пробок. Посмотрим, что будет на самом деле. Еще раз напомню, вчера в это время были пробки 8 баллов. Позавчера были 9-бальные пробки. Что касается движения, наиболее серьезные сложности сейчас возникают при движении по третьему транспортному кольцу в сторону Большой Тульской, то есть на Тульской эстакаде, на Автозаводской улице. Вы останавливаетесь, точнее, остановитесь-то вы намного раньше, еще до пересечения с... Да, я думаю, что получается, что либо до пересечения с Волгоградкой, либо сразу после пересечения с Волгоградкой вы остановитесь, попадете в пробку и будете стоять до пересечения Большой Тульской. Что еще? На что я хотел бы обратить ваше внимание? Большая пробка прямо сейчас на Садовом кольце. Это внешнее Садовое кольцо. Движение затрудняется где-то в районе поворота в сторону метро Бауманская. И вот отсюда вам стоять придется по меньшей мере до пересечения с Тверской.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Новые дополнения в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Среди дополнений важное дорогостоящее лекарство для лечения детей с лимфобластным лейкозом, которое в России даже не зарегистрировано. Почему не внесли этот препарат прежде? Почему внесли сейчас? Как вообще препараты попадают в этот перечень? Первая тема. Вторая тема. НАСА и Роскосмос совместно собираются теперь принимать решение о возвращении экипажа «Союз». До этого появлялись сообщения, что в Соединенных Штатах Америки они уже между собой пытаются решить проблему возвращения хотя бы американской части экипажа. Почему американцы бьют тревогу в связи с тем, что происходит сейчас в космосе? Разговор об этом минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Во-первых, официальный курс доллара на пятницу 71 рубль 98 копеек. Курс евро 76.08. Курс юаня 10 рублей 13 копеек. Во-вторых, еще один закон, который подписал президент Путин. Это закон о выплатах командированным в новые регионы Российской Федерации гражданским. Так сказано. При их ранении теперь будут платить 3 миллиона рублей. При их гибели их семьям будут платить 5 миллионов рублей. В этом смысле первым делом вспоминается про Дмитрия Рогозина. Был ли он командированным гражданским или это была другая история? Следим за этим, следим за другими новостями. Прямо сейчас переходим к обсуждению первой темы.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, первая тема. Онкоспар, так называется дорогостоящее лекарство для лечения детей с острым лимфобластным лейкозом. В России оно не зарегистрировано, производится во Франции. Раньше в иностранной упаковке этот препарат в России разрешили. Для этого нужно отдельное решение чиновников. Теперь этот самый онкоспар даже включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Вступает в силу, впрочем, оно не прямо сейчас, а только через 2 месяца. Но тут другой вопрос. Вопрос возникает, а как, собственно, препараты в этот перечень попадают, что значит в данном случае попадание онкоспара в этот перечень и почему его внесли только сейчас? Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей. Нелли Валентиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, как препараты в этот самый перечень необходимых и важнейших лекарств попадают?
Ну, я, во-первых, хотела бы... С вашего позволения, немножко начать с того, что такое перечень. Жизненнообходимые важнейшие лекарственные препараты – это перечень, на которые в первую очередь принимают участие в госзакупках, в первую очередь, но не они единственные, и те лекарственные препараты, на которых регулируется цена государством. Точнее, механизм формирования цен для производителей, оптовые торговые надбавки для розничных сетей. Попадают, отвечаю теперь на ваш вопрос, попадают они на основании решения комиссии, которая включает этот лекарственный препарат в перечне на основании всех доказательных материалов, которые собираются по препарату, но это ни в коем случае не то, что наличие в перечне говорит о том, что препарат всегда есть на рынке, или он вновь появляется на рынке, когда его не было. Это просто как раз те механизмы, о которых я в самом начале вам озвучила.
Тогда, учитывая то, что сказали вы с самого начала, означает ли попадание, к примеру, вот этого дорогостоящего лекарства, что то, что теперь государство будет регулировать на него цену?
Ну, это как раз означает именно это.
Так, теперь дальше. На ваш взгляд, как можно объяснить, про препарат этот известно давно, насколько я понимаю, почему он попал в перечень прямо сейчас, если он настолько необходим?
Ну, мне не совсем понятен вопрос. Этот препарат, ну, что значит настолько необходим? Препарат любой, какой есть, он в первую очередь необходим какому-либо из пациентов. Препарат попадает в перечень, он попадает тем самым в гарантированную возможность государственных закупок препарата, этого препарата. Государственные закупки – это тогда, когда лекарственный препарат либо через стационар, либо же льготной категории, ну, в данной ситуации, отпускается бесплатно.
То есть можно говорить о том, что теперь вот хотя бы в случае лечения этим препаратом оно может оказаться бесплатным?
Для меня главное, чтобы этот препарат всегда был.
А это другая проблема.
Это никак не связанное с наличием в перечне, наличие, физическое наличие препарата в обращении.
Скажите, по вашему опыту, часто ли такое бывает, что препарата, специалисты говорят, что он жизненно необходим, люди говорят о том, что это нужный препарат, но он не в этом перечне?
Для меня, как для кандидата фармаук, любой лекарственный препарат необходим для того, чтобы улучшить качество жизни.
Ну, то есть, в идеале, они все должны быть в этом списке.
У нас, к сожалению, я не соглашусь с вами ни с постулатом, ни с вопросом, почему, что значит идеально. Лекарственный препарат уже, это цель лекарственного препарата, как раз именно для того, что он необходим для жизни. Тут нет прямой связи с названием лекарственного препарата, с названием перечня. Мы с вами назвали, что такое перечень. Для меня, в первую очередь, это перечень, который регулируется государством, который в первоочередном принимает участие в государственных закупках.
Спасибо. Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей. Расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Нелли Игнатьева только что рассказала, как это происходит, для чего существует такой перечень. Теперь в этом перечне есть, среди прочих, дорогостоящее лекарство для лечения детей с острым лимфобластным лейкозом. Оно даже не зарегистрировано в России, производится во Франции. Разрешили обращение препарата в иностранной упаковке. Это разрешение есть. Возможно, появление такого разрешения означает возможность попадания и в этот перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Следовательно, теперь люди, которым это лекарство действительно важно, нужно, могут даже получать его, как говорят, бесплатно. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Вот это тоже опять история, а так называемые фуфломицины, как туда попадают, пишет Константин. То есть у вас есть другая комиссия, которая приняла решение, что такой или иной препарат – это фуфломицин. Почему вы доверяете этой комиссии? Что это за комиссия? Кто туда входит? Ну и так далее. Так что лекарства, которые туда попадают, решение, Нелли Игнатьева только что рассказывала, как принимаются эти решения, значит, все-таки речь идет о том, что это не то, что вы называете так, как вы это называете. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждение, продолжаем смотреть за срочными сообщениями информационных агентств. Четверть частных университетов в Афганистане могут могут закрыться из-за введенных властями ограничений. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на агентство Associated Press. 7373948. Телефон прямого эфира. Интересно, что сразу несколько человек, когда мы заговорили о перечне жизненно необходимых и важнейших для людей лекарств, вспомнили почему-то настойку боярышника. Это, конечно, говорит о людях, которые вспомнили в этой связи о настойке боярышника, но они это вспомнили.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
НАСА и Роскосмос сегодня об этом уже говорят. Совместно собираются принимать решение о возвращении экипажа к «Союзу». Необходимость мер продиктована инцидентом с повреждением обшивки корабля. Сегодня РИА Новости со ссылкой на американского представителя, представителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Келли Хамфрис говорит, экипаж 68-й экспедиции в хорошем состоянии, выполняет ремонтные и исследовательские работы. Она ответила на вопрос, могут ли использовать корабль Crew Dragon американской компании SpaceX для возвращения некоторых космонавтов. Вчера появлялись новости по поводу того, что американцы чуть ли не просят теперь SpaceX, помогите вернуть хотя бы наших американцев, но там, получается, американцев слишком много. Запросто так вот за раз не вернешь. Иван Моисеев, руководитель Института космической политики и научный руководитель Московского космического клуба. Иван Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, почему американцы бьют тревогу?
Нет, они не бьют тревогу. Они, в общем-то, сделали запрос в SpaceX о их возможности по возвращении российских космонавтов. Там трое космонавтов, двое наших, один американец, которые привезены на Союзе МС-22 и которые сейчас в качестве спасательной штуки очень рискованно его использовать из-за неполадок. Поэтому сейчас просматриваются все возможные варианты возвращения этих трех астронавтов. Двух космонавтов и одного астронавта.
Это перекрестный полет. А какие варианты решения этой проблемы и решения проблемы без разного рода дополнительных полетов все еще сохраняется?
Да, значит, дело в том, что сейчас ситуация такая. 27-го, то есть два дня назад, собирались сообщить о планах по возвращению. Но так ни до чего не договорились, поэтому это решение перенесли на январь. Вот. Есть, ну, первый вариант оставить все как есть, сделать вид, что как будто ничего не произошло, и, в общем-то, возвратить космонавтов и астронавта на аварийном корабле. Рискованный вариант. А второй вариант, он тоже реализуется уже, это перенести запуск следующего «Союза», который был запланирован на март. Его можно перенести на середину февраля. Вот, запустить его в автоматическом режиме и вернуть космонавтов и астронавтов на нем. Вот. И уже третьим вариантом рассматривался возможность обратиться к Соединенным Штатам за помощью. У них есть такие возможности, но конкретно вот в каком состоянии сейчас находятся корабли «Драгон», в какой степени готовности, это у нас, ну, может быть, и знает, но официально нужно подтверждение SpaceX, что они готовы, так сказать, в какой-то срок, в какие-то моменты доставить корабль для спасателей на МКС.
Надо ли говорить о том, что на данный момент легко можно прогнозировать, что с этим кораблем до середины февраля ничего не произойдет и люди не пострадают?
Пока да. Дело в том, что тут как получается. Вот корабль после того, как он стыкуется с МКС, превращается в спасательную шлюпку. Если что-то происходит неожиданно, а такие вещи бывают, вот, но их не было, но такие варианты возникали, то экипаж переходит в «Союз» и экстренно возвращается на Землю. То есть повышается безопасность. Вот сейчас этот вариант уже небезопасный из-за того, что «Союз»...
Потому что проблема как-то... именно со шлюпкой, а не с корабля.
Да. Нет, ну шлюпка-то и есть корабль, я просто так называю.
Нет, так ее называют. Хорошо, да. Они с космической станцией. Скажите, а как долго они могут находиться на МКС? Вот по плану миссия должна пробыть, была 188 суток. Насколько я понимаю, все планы уже пройдены.
Нет. Они должны были вернуться вот как раз в марте где-то. Могут сколько угодно там быть. Нет ограничений. Если что-то произойдет, если это будет необходимость такая, то могут продлить и на год, до года.
Тогда чем объясняются нынешние разговоры о том, что, может быть, это надо делать намного быстрее, если по плану они могут быть в этом корабле, точнее, в этой космической станции? Сама шлюпка — это шлюпка. Ну, мы понимаем, вернуть их на Землю на ней не получится, и нужно какой-то другой корабль.
Ну, а вот представьте, что сейчас, вот, например, случится что-нибудь на станции, скажем, утечка аммиака, как было раньше. Нужно срочно возвращаться.
То есть спасательная шлюпка должна быть в любую секунду?
Да, да, она должна быть, ну, как любая спасательная шлюпка, она должна быть готова к плаванию.
Иван Михайлович, а что-то подобное бывало прежде?
Нет, нет. Были вот угрозы, когда нужно было возвращаться срочно, но эти угрозы не были реализованы. А вот так, чтобы остаться без корабля-спасателя, такого не было, это впервые.
На ваш взгляд, чем можно объяснить разгерметизацию внешнего контура системы обеспечения теплового режима?
Ну, тут две вещи. Значит, снимаешь, склоняется к тому, что это внешний удар. Удар метеорита, метеороида, либо космического мусора. Вот. И все равно остается возможность варианта повреждения при изготовлении. Но снимаешь, пока считает, что это мусор. Или метеорит.
Ну, как вы понимаете, в нынешних условиях тут же появляется кто-нибудь, в данном случае Юстас, кто вспоминает дырку на МКС с предварийной ситуацией, которая, как он говорит, похожа на диверсию. А нынешняя история похожа на диверсию?
Нет, нет, в любом случае. В любом случае, либо это брак технический, то есть такие вещи бывают, вот, либо уже вот совсем непредсказуемое, точнее предсказуемое, но вот в конце концов случилось, что попали на серьезный обломок мусора.
Подождите.
Никаких диверсий здесь быть не может.
Хорошо, если это брак, значит, на МКС брак, мы помним с этой дыркой, непонятно, кто-то что-то просверлил, скорее всего. Теперь, значит, тут какая-то дырка брака, это не слишком много брака?
Ну, конструкция большая и сложная, так что в любом случае там брак существует. Но вот такого серьезного не было, конечно. Вот, но... Тут ничего не сделаешь, да.
Ну, можно, как несчастный сказать, случай.
Повышать дисциплину труда в любом случае. Вне зависимости от того, даже если это и обломок космического мусора, все равно нужно, так сказать, еще раз смотреть, потому что, вероятно, все равно остается, что это производство брак. Все равно нужно смотреть, что там могло случиться по производственной причине.
А если это правда,
меры.
А если это правда, обломок космического мусора, не приведет ли это к тому, что надо пересматривать вообще все требования к тому, как делаются эти корабли?
Да, неизбежно. Неизбежно будут смотреть в любом случае. Какое это дело в том, что вот сейчас нужно оперативно принимать решение, что делать с астронавтами, с космонавтами. А вот эта вот ситуация, она уже, грубо говоря, войдет в учебники, в инструкции, в документы, и какие-то мероприятия поэтому будут приниматься. Ну, скажем, усиление защиты от мусора.
То есть, и еще раз все-таки задам этот вопрос. То есть, по космическим меркам у нас сейчас это оперативно, середина февраля?
Да.
Понял, спасибо. Иван Моисеев, руководитель Института космической политики и научный руководитель Московского космического клуба. Он был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. 332-й не понимает, это как это, сколько угодно они там могут находиться, а есть они чего будут. Так им сколько угодно они могут там находиться, им когда-то-то привезут, какое-то количество питания у них существует, как мы только что услышали, как минимум до марта-то рассчитанное. Откуда они там берут кислород? Для этого существуют специальные люди, которые предусмотрели, чтобы кислород у нас, но у них там был. Сергей говорит, надо теперь создать комиссию и рассмотреть. Так уже создана комиссия, и она рассматривает этот вопрос. Причем они планировали рассмотреть все это в декабре, а теперь вот собираются рассматривать в январе. Перенесли решение. Теперь, говорят, НАСА и Роскосмос будут совместно принимать решение о возвращении экипажа Союза. До этого, напомню, после создания комиссии и рассмотрения, говоря словами 753-го, было принято решение, что они могут корабль, об этом упоминал Иван Моисеев, корабль, плановый корабль, который должен был полететь к Международной космической станции в середине марта, перенести его вылет туда, на середину февраля. 7373948. 386. Я еще могу понять брак в материалах. А как брак при производстве, это катастрофа, пишет 713-й. Ну, значит, это не катастрофа. Вот Иван Моисеев говорил об этом как-то спокойнее, как мне показалось. А Юстас говорит, обратите внимание, брак именно в форме дырок. Совпадение? Не думаю, пишет Юстас. 7373948, телефон прямого эфира. 558 говорит, слушайте, у нас опять получается, что вся надежда на партнеров, как раньше, на подлодках. Ну, а это уж другая проблема. Это когда вы половину здесь читаем, а здесь не читаем, тогда у вас и получается вся надежда на партнеров. Я напомню, что уже раза два или три за последние пять минут было сказано. Вообще-то сами собираются российские, те, кто занимается космосом с российской стороны, они собираются послать туда корабль в середине февраля. Это работает. Берии на них не хватает, уверен Сергей. А вы полагаете, что это было бы лучше? Там с историей не все понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Интересно, как много людей у нас следят за тем, что происходит в космосе сейчас. Одно время, все же вспоминают, как это было в советское время. Хорошо, так вот в советское время, если бы было сказано, а давайте поговорим о космосе, все бы наверняка сказали, как зовут космонавта, который в этот момент находится в космосе, что делает этот космонавт, как долго он там пробудет. Потому что в советское время, ну, разве что в позднее советское время, там начали появляться в середине 70-х такие большие, длинные космические путешествия. А до этого-то все это было очень недолго, и было довольно четко понятно, когда он полетел, когда вернется, он ли или их несколько, ну и так далее. 7373948. А помните взрыв на старте «Союза»? Почему-то пишет в этой связи Макарыч. Ну, на самом деле мы знаем, что у российской и советской космонавтики есть много таких вот моментов. Были полеты, в результате которых гибли космонавты. Среди прочего, даже так. Лучше за космосом следить, учитывая, что происходит на Земле, пишет 332-й, и 189-й тоже говорит, с Землей бы разобраться. Мы все за космонавтов волнуемся. Тут к нам присоединяется Верунчик. Но есть такая... Аня Кикина сейчас в космосе, это все знают, пишет Эндрю, 859-й. Аню Кикину зовут Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев или Франциско Рубио. Вот это интересно, это важно было бы понять, Эндрю. 7373948, телефон прямого эфира. Вы следите за тем, что происходит вокруг этого самого союза МС-22, который был запущен к МКС 21 сентября и должен был вернуться где-то в середине марта 2023 года. Теперь есть проблемы с его возвращением, потому что у него нашли разгерметизацию внешнего контура системы обеспечения теплового режима, выявили утечку охлаждающей жидкости, и, как говорят, для того, чтобы продолжать работу с этим модулем, никакой проблемы не существует, а есть проблема для возвращения. Возвращаться на этом корабле невозможно, потому что есть высокий риск того, что в плотных слоях атмосферы люди могут погибнуть, учитывая, что система, контур системы обеспечения теплового режима тогда не сработает. 7373948. Мы продолжаем, но, судя по всему, шальная пуля со стороны ВСУ исключается ли? Это Юстас уже продолжает писать. Ну вот да, это как раз говорит о том, насколько серьезно мы думаем о том, что происходит в космосе. Даже когда там проблемы, мы предпочитаем шутить. Романтизм космоса, пишет 402-й, давно ушел. Никому это не интересно, если это не спутниковое телевидение. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, действительно это же не такая уж редкость, потому что был экипаж сгоревший при возвращении, по всей видимости...
Я боюсь, что и не один, наверное, был.
Да, 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 и это похоже примерно из-за такой проблемы. А то, что ее нашли, эту проблему, утечку сейчас, так это слава богу, что не нашли потом.
Ну, нет, это понятно, что главное, чтобы... Комиссии,
да. Нет, ну, видите... Нет, ничего в этом, да, такого нового нету.
Ну, ничего нового нет, а брак-то есть, то один, то другой.
А он, получается, тогда был.
Нет, то есть раз тогда это... Понятно, если повторяется история, то, может быть, действительно и тогда были какие-то дырочки, просто нам не рассказывали об их появлении. Что еще? Вообще неинтересно про космос, пишет 656-й. Юстас, это шутки, а не гипотезы. Давайте не будем, а? Если вы будете продолжать, ну зачем тогда? Всем известно, что в космосе Юлия Пересильд, пишет Илья 572-й, но про это-то мы точно знаем, что Юлия Пересильд в космосе была. они сейчас там находятся. Находится там сейчас Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и американец Франциско Рубио. Во всяком случае, именно они прилетели на корабле «Союз МС-22», который проходил, запуск которого проходил в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и НАСА. И именно возвращение этих трех человек. Теперь вопрос, как оно будет сделано, учитывая, что на «Союзе МС-22», скорее всего, это возвращение маловозможно. Пока непонятно, будет ли для этого прилетать российский корабль или, к примеру, корабль Crew Dragon американской компании SpaceX. Далее новости.